Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, друзья. 9 вечера в Москве. В студии Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия в Крапивниках. Ближайший час будем общаться с вами в прямом эфире Радонежа. Как и всегда, буду отвечать на ваши телефонные звонки. Передо мной довольно много вопросов, которые поступили заранее в студию Радонежа. На них буду отвечать, на те вопросы, которые пришли в храм и мне переданы, на те вопросы, которые я получил просьбу ответить лично со стороны прихожан наших. 9 часов и ближайший час с вами я, протоиерей Александр Абрамов. Напомню, телефон в прямом эфире Радонежа 959-5939, код Москвы 495, 959-5939, код Москвы 495, это телефон, который находится здесь у нас в студии, и я буду очень рад, если вы будете звонить, у нас с вами получится живой разговор, мы достаточно давно, да можно сказать, наверное, и с прошлого года еще с вами не общались. Добро пожаловать в эфир Радонежа, начинаем наш разговор. Я, прежде чем начинать отвечать на ваши вопросы, хотел бы предложить тему сегодняшнего нашего собеседования вот какую. Я бы ее обозначил так. Исповедь без покаяния, послушание без послушания. Мне внутренне кажется, что это одна из наиболее важных проблем, которая нас с вами касается в нашей повседневной церковной жизни. Вот представим себе, что путь воцерковления каким-то образом завершен, что мы прошли обычные этапы такого становления в церкви. Сначала неофит, то есть человек только-только пришедший, такой горящий, он стремится выполнять все как можно более строго, он стремится участвовать во всех богослужениях. Постепенно он несколько успокаивается, а можно даже порой сказать и попрохладнее становится, но на чем-то он фиксируется, и он точно знает для себя, что исповедь и причастие – это центральные таинства. Также он знает и о том, что в церкви огромное значение уделяется взаимоотношениям священника и мирянина, шире говоря, духовника и посомова. Ну, и мы довольно много с вами говорили на протяжении целого ряда передач о том, как часто бывает, что отношения духовника и посомова имитируются. «Батюшка, благословите мне завтра поехать в Святую Землю». «Ну, как же ты поедешь, там война идет». «Я уже купил билет». Вот, мы с вами об этом говорили. И сейчас эту тему я хотел бы оставить в стороне, а вот о чем поговорить. Вот я, наверное, почти 2 десятилетия священник, принимаю исповедь, и одно из очень горьких впечатлений священнических, о которых мне говорили и многие мои собратья священники, оно вот какое. человек годами, а то и десятилетиями ходит в храм, исповедуется, и никакой перемены не происходит, никакого роста, а никакого изменения, никакого прогресса. Человек приходит и говорит на исповеди, ну, например, я сквернословлю. И идет дальше. Я раздражаюсь, у меня очень плохие отношения с тещей. Батюшка, вроде все. Но я сквернословлю, сказанное раз за разом, воскресенье за воскресеньем, неделя за неделей, месяц за месяц и год за годом, что меняет? Ну, ты сквернословишь. Хорошо, ты это зафиксировал, ты это сказал, ты обратил на это внимание священника. Дальше-то что? Где здесь раскаяние? Где здесь желание перемены? А желание перемены было бы вот каким. Господи, я ругаюсь матом. Я к этому настолько привык, что даже на это не обращаю внимания. Мне, Господи, стыдно. Вот с того момента, когда внутренне вы не священнику аналой, а самому себе скажете, мне стыдно, вот тогда только начнется какое-то наше движение к раскаянию, слабое, может быть, очень хилое, может быть, очень неуверенное, и еще 10 раз нас дьявол отбросит назад. Но только здесь начинается покаянное движение, вхождение нас в тайну прощения. Перечислить грех и так спокойно, иногда, знаете, меня поражает, как некоторые люди, исповедуясь, так как бы даже несколько свысока это делают. Ну, как все, естественно, раздражаемся. А что же в этом естественного? Разве естественно раздражаться? Разве естественно грешить? И если человек говорит «естественно», значит, у него не покаяние есть, а наоборот, самооправдание, убежденность в том, что всерьез-то говоря, ничего страшного не случилось, а страшное случается, это если мы кого-то убиваем или отпадаем от церкви, или иное что. Ну, вот тут курю, ну, грешен, и даже какой-то хихик, грешен, ну, понимаете. Нет, не понимаю. Не понимаю, а что здесь понимать? Если исповедь — это исповедь, если покаяние — это покаяние, Господи, вот меня одолела та или иная дурная привычка. Господи, я настолько к ней привык, что даже не обращаю на нее внимания. Господи, если честно, я хочу тебе сказать. Я не хочу ничего менять. Но я чувствую, что здесь что-то не так. Я чувствую, что здесь какое-то зло, какая-то неправда с моей стороны. Кошки скребут. Вот если кошки начнут скрести по душе, то на душе, то это и есть движение совести. Это и есть то, что надо приносить на исповедь. И тогда в разговоре со священником можно пытаться найти пути решения нашей проблемы, как вытащить греховную занозу. В противном случае никакой исповеди не состоится, никакого покаяния не будет. А не будет покаяния, не будет перемены в жизни. И вот это раздражение очень частое у людей, которые давно ходят в храм. Ну вот я исповедуюсь, причащаюсь, все, что надо, делаю, и ничего со мной не случается. Вот это вот самая острая проблема. Человек огорчается. Я делаю все, что надо, а мне Бог не отвечает. А что такое все, что надо? Панихиды, сорокаусты, посещение воскресных богослужений. Что такое все, что надо? Вот исходно все, что надо, это совершенно такой ветхозаветный подход. Я все выполнил, Господи, теперь твоя очередь выполнить все, что ты мне обещал в своем Новом Завете. Выясняется, что это не работает. А работает другое. сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. А и внутренняя просьба к Богу о перемене, просьба покаяния, просьба дать слово, чтобы выразить свое внутреннее чувство и дать силу что-то менять, это и есть начало нашего покаяния. Вот если мы в таком ощущении будем с вами приходить к таинству, то мы будем видеть каждый новый день в церкви как день посещения Божия, благого посещения, как день перемены. Для меня тогда пребывание в церкви не будет мучением и пыткой и обязанностью. Очень многие люди говорят, вот отстоял всенощную. А вы отстояли, ну, как в тюрьме? Потому что надо, потому что приказано, потому что полагается. Но где здесь внутренняя любовь? Где ваша любовь к Богу? И где вы чувствуете любовь Бога к вам? А каждый день, когда вы приходите в храм, каждый день, когда вы общаетесь со Христом, каждый момент вашего существования должен быть моментом перемены. Только меняясь, мы приближаемся к Спасителю. Вот то, о чем я хотел сегодня говорить. Буду сейчас начинать отвечать на ваши телефонные звонки, на сообщения, которые я получил. К сожалению, сегодня СМС-связь для нас с вами недоступна, но телефон вполне работает. 959-5939, 959-5939, код Москвы 495. Протоиерей Александр Абрамов с вами ближайшие 45 минут в студии Радонеж. И начну отвечать на вопросы, которые от вас поступают. Звоните, пожалуйста. Надежда спрашивает, совместима ли любовь к родине с любовью к Богу? Да, конечно. Надо иметь в виду между тем, что между этими любовями есть разница. Любовь к Богу выше всего. Любовь к Богу – это то, что определяет, должно определять жизнь христианина. И все остальные наши отношения – любовь к родине, любовь к семье, любовь к домашним, все остальное вообще ниже, чем любовь к Богу. Но любовь к Богу вполне может проявиться в любви к своим домашним, любви к родине, любви к работе своей, к труду, к тому, чем вы занимаетесь. Вы во всем этом можете являться христианами. Если вы делаете свое дело добро, если вы его делаете хорошо, творчески, надежно, вы служите Богу. Если вы воспитываете своих детей сердечно, не грубо, не зло, не сердито, вы приносите Богу служение. Если вы человек, который свою родину любит не только в ее счастливые минуты, но и в трудные, вы видите на своей родине проявление судеб Божьих. Замечательная была статья в свое время, написанная таким Борисом Васильевым, русским публицистом и писателем в далекие-далекие 80-е годы. Она называлась так, удивительно, что ее вообще опубликовали в советской прессе, она называлась «Люби Россию в непогоду». Хорошо любить мощную, сильную, крепкую Россию, но она не всегда такая. И вот если вы оказываетесь в состоянии любить ее в непогоду, когда ей тяжело, когда ей нужна ваша помощь, это особенно дорого. Телефонные звонки, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр Александрович.
Здравствуйте.
Я хотела бы вас узнать, как вы относитесь к тому, что вот я знаю храм, где, когда священник выносит святую чашу, рядом стоит женщина с подносом для собирания денег. И причастники вынуждены после принятия святых даров взять руки, освобождать от крестного знамения, которое не подходит, и класть деньги. Там заранее они берут кулаки их или там где-то копаются. Я считаю, что это как-то вообще совершенно несовместимо со страшными христовыми тайнами, тут же деньги как-то выкладывать, как, вроде как платят за причастие. Как вы считаете?
Спасибо. Я с вами совершенно согласен, это безобразие и совершенно неуместно. А понятно, что можно попросить людей о пожертвовании, для этой цели стоят кружки, для этой цели есть подносы, и обычно в храмах собирают такие пожертвования, когда люди подходят ко кресту, отходят после окончания богослужения и могут какую-то копеечку положить. Во время причастия святых христовых тайн это абсолютно, конечно, недопустимо, неприемлемо, и, у меня лично это в голову не укладывается. Это таким образом получается, людям говорят, ну так, дорогие, давайте, вот вы причастились, ну, давайте, в кошелек залезайте, в то время, когда происходит самое важное, ради чего и совершается это богослужение, могу лишь разделить ваше возмущение. Игорь Рабожий задает вопрос, который смыкается с тем, на который я только что ответил. «Во Христе, по слову апостола Павла, нет ни эллина, ни иудея, и все мы, христиане, призваны быть гражданами Небесного Отечества. А каким должно быть наше отношение к Отечеству земному?» Да, мы, как апостол говорит, взыскуем града небесного, но мы родились здесь и сейчас. Мы граждане России, мы жители Москвы или Петербурга, или еще какого-то другого населенного пункта, и оторвать нас от этих корней невозможно. Нельзя поменять мать, нельзя поменять родителей. И наше Отечество земное – это то место, где Господь нам сулил родиться. Не случайно же слова «родина» и «отечество» возвращают нас к семье. Место родства, место, где отец. И поэтому вы любите отца, значит, вы любите отечество, вы любите близких и родных, вы любите свою родину. Здесь нету вопроса, что мы свою родину должны бросить и сосредоточиться на небесном отечестве. Господь так дело не ведет. Вы граждане своей страны, отдаете кесарю кесарево, а Богу Богово. Наши новомученики и исповедники, посмотрите, они жили в безбожной совершенно стране, их гнали, их мучили, но они умели четко разделить. И нам, в общем, это заповедали. Одно дело безбожная власть, богоборческая, сатанинская в основе своей, атеистическая, а другое дело их родина, Россия, которая была захвачена этими безбожниками, которая была мучима и изнасилована ими. Но это родина, которая достойна любви, сожаления и помощи. Власти они проклинали, безбожные, а родину свою любили и благословляли. И, служа ей, служили Отцу Небесному. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это раба Божия Ирина.
Ирина, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как можно не грешить грехом, если муж 32 года не работает, он запойный алкоголик, и мне приходится давать деньги на курево? Потому что он, когда нищенствует, он пил в свое время. Сейчас 2,5 года он не пьет, но без курева, 45 лет будучи курящим, он не может без курева обойтись, и мне приходится давать деньги на курево. Работать он тоже не может.
Понятно, спасибо. Но я вам так скажу. Уж извините, тут такая практическая и очень ясная вещь. Лучше давать деньги на сигареты, чем на бутылку. И от всего сразу отказаться очень тяжело, практически невозможно. Кроме этого, многие говорят, что одновременно, доктора в том числе, что одновременный отказ от алкоголя и табака может спровоцировать какие-то болячки дополнительные. Поэтому что здесь надо потерпеть? Курение – это, конечно, меньший грех по сравнению с алкоголизмом, хотя, естественно, тоже является дурной привязанностью. Но не ждите, что произойдет перемена в смысле работы или еще чего-то. Вырабатывает все-таки, вот 35 лет, если человек не трудился, то вырабатывается привычка. Знаете, как если человек десятилетиями жил бобылем, он, как правило, становится холостяком. Вот здесь та же самая история. Человек отучился жить своим трудом. И это очень-очень трудно и очень болезненно. И еще неизвестно, вернется ли он когда-нибудь к такому трудовому навыку. Это своего рода инвалидность. Поэтому давайте... Ну, что делать? Давайте деньги на сигареты, но, например, договаривайтесь о том, что когда наступают, допустим, постные периоды, давайте меньше денег или призывайте к тому, чтобы, например, Великим постом хотя бы не курил или курил много меньше. Ну, то есть старайтесь хотя бы это упростить и ввести в какой-то режим, чтобы не было так, что в любую секунду раз получил деньги и пошел свои дела делать. Следующий вопрос был от Нины. Тоже важный и хороший вопрос. Мы несколько раз здесь об этом говорили, но не лишним будет вернуться. Что делать, если, вычитывая правила, отвлекаешься посторонними мыслями? Как сохранить сосредоточенность на словах молитвы, избежать механического их повторения? Ну, некоторые такие элементарные вещи, я о них говорил, тем не менее повторю. Во-первых, если у вас мысли убежали, останавливайте чтение молитв и возвращайтесь к тому месту, где вы увидели, что у вас в какую-то сторону отправились путешествовать ваши мысли. И лучше вы абсолютно сосредоточенно прочитаете 2-3 молитвы, чем все правило. Это будет бренчание консервных банок, а не молитва. Сосредоточенно, вдумываясь в каждое слово. Одну молитву, 2 молитвы, 3 молитвы. Второе. Очень хорошо знать их наизусть. Для того, чтобы их не только читать, но по памяти восстанавливать и в памяти их произносить. Третье. Бывает полезно переключиться, не читать молитвы, а слушать, например, молитвы, которые читаются, ну, например, на магнитофоне. Четвертое. Вот вы заметите, сколько вы тратите времени на утреннее правило. Ну, обычно это 15-20 минут, у кого как. Вот постарайтесь это время, ну, например, если совсем не получается и все сбивается, вот потратьте 15 минут того времени, которое вы бы потратили на утреннее правило, чтобы помолиться своими словами, самыми простыми. «Господи, у меня сын плохо учится. Господи, мне постоянная какая-то тревожность или еще что-то». Вот потратьте время на то, чтобы с Богом поговорить, с Христом поговорить. Это же время. Отойдите на время от правила, от конкретного текста известных вам молитв. Дальше. Святитель Феофан Затворник, он советует молитвы произносить нараспев. Нараспев. Не читать их так вот читком, как говорится в церкви. А читком это быстро. Господи, вскую услышь меня. Господи, вскую услышь меня. Вот. И тогда это тоже дает внутреннюю сосредоточенность. Основная проблема нашего невнимания, что мы не относимся серьезно к тому, что мы сейчас говорим. Мы относимся к этому так. Надо прочитать, надо вычитать. Ужасное слово, надо вычитать. А надо не вычитать, надо помолиться. И здесь все способы добрые, хороши. Телефонный звонок, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Это говорит Мария из Москвы.
Мария.
У меня такой вопрос. Вот во время вечернего всеночного богослужения песнопение поется «Бог Господь и явися нам». И в этот момент вот во многих храмах зажигается свет ярко. А это по уставу богослужебного должен зажигать свет или нет? Потому что в нашем храме мы продолжаем сидеть во тьме, хоть Бог и явился, а мы сидим все несмертные во тьме.
Но...
Вот.
Да. Мария, ну, как вы понимаете, вы же сами уже ответили на этот вопрос. Что, что такое шестопсалмия, которая предшествует на утренне всеночного бдения, предшествует словам «Бог Господь и явися нам». Это описание состояния человека, изгнанного из рая. И не случайно в этот момент тушатся все свечи и выключается свет, а затем, предшествуя Палиелею, то есть наиболее торжественной части всеночного бдения, произносятся вот эти торжественные слова «Бог Господь и явися нам», и, разумеется, в этот момент включается свет. Другое дело, что устав, он же писался в то время, когда у нас не было электрического освещения, и перепады света, которые нам сейчас так с вами хорошо известны, на Палиелей зажигаются все светильники, включают паникодилу, то есть главную люстру любого храма и так далее, вот эти перепады, они не были такими острыми. Ну вот в храме, например, на шестопсалме горит 8 свечек, а зажигали 50. И они, конечно, все равно давали достаточно неяркий свет. И вот эти вот эффекты, такие, которые нам сейчас хорошо известны, они были достаточно сглаженными. Но по смыслу, безусловно, вы правы, «Бог Господь и явися нам» — это время, когда свет приходит к людям. И ясно, что это соотносится со словами текста торжественного. Другое дело, я знаю, что есть некоторые практики некоторых священников, что свет зажигается на исхождение священников из алтаря во время Палиелеи, когда поют слова «Хвалите имя Господне». Это действительно такая практика, она, мне кажется, менее оправданной, чем зажигать свет уже на мирную Ектенью, когда всех приглашают к молитве «Миром Господу помолимся», «О свышнем мире», «О спасении душ наших», «Господу помолимся». Вот эти прошения наши с вами, они уже не прошения во тьме, они уже прошения людей, находящих и нашедших путь. Вот я так бы ответил на ваш вопрос. Юлия спрашивает, стоит ли переживать, если долгое время Господь не благословляет детьми? Нужно ли что-то предпринимать в такой ситуации? Что именно? Стоит ли прибегать к новым технологиям лечения бесплодия, таким как ЭКО? Начну с конца этого вопроса. Некоторое время назад я бы со всей определенностью вам сказал, ни в коем случае не прибегайте к ЭКО. Почему бы я так сказал? Потому что даже несколько лет назад суть этих технологий была такова, что несколько зародышей гарантированно гибли во время процедуры ЭКО, экстракорпорального оплодотворения. Гарантированно гибли. То есть будущие младенцы превращались в материал, биоматериал. Сейчас эта технология, насколько я понимаю, очень значительно усовершенствовалась, и существует возможность, при которой никакой гибели плода не происходит. Яйцеклетка может оплодотвориться, а может и не оплодотвориться, но не происходит вот этого чудовищного такого выбраковывания живой жизни, живой материи, человека, в конце концов. Поэтому сейчас я думаю, что отношение церкви к этим технологиям будет пересматриваться и, может быть, будет пересматриваться в сторону смягчения для того, чтобы дать возможность людям, обреченным на бесплодие, на новый шанс. Это вот первое, что я скажу. Бесплодие — это тяжелая ситуация, в особенности тяжелая для женщины. женщина стремится, ну, естественно, семья стремится иметь ребенка, женщина особенно тяжело переживает ситуацию, при которой детей нет, а особенно тяжело, если оказывается, что детей и быть не может по физиологии. И не мне вам, конечно, говорить слова утешения, если это так, но скажу лишь то, что личная бездетность – это тоже особая форма отношений человека и Бога. Она не для каждого. Она изобилует опасностями. Но Бог женщину, не могущую родить, мужчину, не могущего иметь потомство, не оставляет. Он ведет каким-то отдельным, совершенно своим путем, открывая иные двери благословений. Иные. Очень часто бывает так, что люди год, два, три, пять, десять не могут иметь детей, потом имеют. За терпение и надежду. За терпение и надежду. Господи, дай ребенка, если можешь, если это в твоей воле. Господи, помоги. И вот очень часто за это терпение и благодарность Бог дает. Детей я таких родителей видел. Должен сказать, что, увы, случается, что люди получают просимое дитя, и все. И их след простыл. Ни благодарности Богу, ни желания откликнуться любовью не получается. Вот я думаю, что Господь очень часто закрывает эти двери именно по такой причине. Остается всегда еще, конечно, и возможность усыновления, но я был бы здесь очень-очень осторожен. Очень-очень осторожен. Это не автоматическая возможность. Не должно быть так, вот 2, 3, 10 лет не дает Бог детей, ну, пойдем усыновлять. Это должно быть итогом тщательнейшего раздумья, серьезной молитвы и общего согласия, потому что дети из детского дома есть дети из детского дома. Бывают самые сложные ситуации, и брать такого ребенка – это подвиг. Вот об этом тоже надо подумать. Юлия, помоги вам, Боже. Телефонный звонок, добрый вечер. Да, здравствуйте, слушаем вас. Говорите. Звонок, увы, сорвался. Тогда следующий вопрос. Можно ли влюбиться, переписываясь по скайпу или в фейсбуке? Как быть, если в реальной жизни никак не можешь встретить свою половинку? Как вести себя на сайтах знакомств? Влюбиться можно абсолютно везде, в том числе и переписываясь. Влюбиться можно в подземном переходе, влюбиться можно на работе, влюбиться можно в библиотеке, влюбиться можно, переписываясь в современных социальных сетях. Больше того, я не скажу, что я вижу что-то зазорное в такого рода знакомствах. В советское время точно так же существовали знакомства по переписке, и очень многие нашли себе счастливую вполне пару. Вопрос в том, как вы себя будете вести. Вопрос в том, кого вы будете искать. Во-первых, не надо терять голову. И влюбленность – это хорошо, но любовь – это лучше. Поэтому вы должны понимать, что не вы должны из себя, не вы ни в коем случае не должны представлять из себя кота в мешке. Не вы должны тоже брать кота в мешке. Вы должны обязательно постараться эту ситуацию, знакомство, если человек не вызывает подозрений, потому что, увы, у нас немало сумасшедших просто людей, которые сидят в этих сайтах знакомств. Если какая-то первая такая очевидная фаза прошла, и вы убедились, что человек нормальный, вы должны постараться перевести эту встречу, ну, в какую-то реальную встречу, в свидание, в то, чтобы увидеть человека, чтобы почувствовать его. И отсюда ответ на вопрос, как себя вести на сайтах знакомств. Скромно, скромно. Волосы дыбом встают порой, когда ты видишь, как люди собираются себя представить на этих сайтах знакомств. Какие-то совершенно порочные фотографии, какие-то абсолютно немыслимые тексты о себе, вот это дурацкое кокетство. Я вот знаю, например, мне кто-то рассказывал, что, например, ВКонтакте на вопрос о том, какова ваша семейная ситуация, есть возможность ответить, и очень многие так отвечают, все очень сложно. Ну как же вы врете-то? Какое же сложно? Все как раз очень просто. У вас никого нет, и вы ищете знакомство себе. Зачем же здесь говорить о том, что все очень сложно? Если вы собрались познакомиться таким образом, в этом зазорного ничего нет, но будьте самим собой или самой собой. Не публикуйте фотографию себя в камуфляжном костюме с автоматом. Не публикуйте фотографии себя в короткой юбке какой-нибудь совершенно развратной. Будьте самим собой или самой собой. Ищите людей, которые будут вам близки. Не покупайтесь на дешевые обещания. Постарайтесь встретиться с человеком, если он у вас не вызывает подозрений в том, что он какой-то психически ненормальный или одержимый. Не стремитесь познакомиться любой ценой. Нам здесь важно не количество, а качество. Нам нужно найти единственного или единственную. И вы не должны работать в режиме элеватора. Знаете, подъехал грузовик, разгрузили зерно, с этим встретились. Лучше меньше да лучше. И в любом случае всегда, поскольку социальные сети – это такая сложная машина, надо вести себя осмотрительно. Бога прося о том, чтобы он вам дал доброго спутника жизни. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшка Александр.
Здравствуйте.
А если человек вот в постоянном грехе умирает, и причем если этот грех смертный?
Ну, вы о чем вот, конкретно говорите?
Вот о том, что вот повторяется грех.
Какой конкретный говорит, грех?
Ну, да неважно, любой. И тем более вот, если он смертный. Допустим, блуд, да? И вот человек повторяет, вот приходит и повторяет, и умирает. Вот у меня так умерло несколько раз от пьянства.
Угу.
Вот просто за столом. И что теперь делать? Вот и очень большая просьба помолиться о тяжко болящей Наталье, у нашей дочери ДЦП, о болящем муже Андрее. Господи, и обо мне, помоги. Галине. И у нас очень тяжко болен наш духовник, протоиерей Иван Емельянов. У него рак, он сейчас радиотерапию проходит. Тоже очень-очень просим помолиться,
Господи, о батюшке. Господи, помоги. Галина, а вот вопрос ваш в чем состоит? Вот человек умирает в нераскаянном, да, тяжком грехе.
А в чем? Не напитки.
Да.
Вот пей. Ну вот не слушал.
Ну понятно, совет. Понятно. А что вы хотите спросить меня?
Как о нем теперь молиться? Вот я знаю, что наркоманов не поминают, а винопитие. То есть вот человек сознательно шел на это, пил, и ну вот как вот теперь?
Ну, Галин, видите, в чем дело? Вы такие вещи очень резкие говорите. Я знаю, что наркоманов не поминают. А откуда вы это знаете? И кто их не поминает?
Он от передозировки.
Ну послушайте меня. А Господь говорит, пути мои, не пути ваши, не стези мои, стези ваши. Поэтому, видите, вот то, как мы сейчас с вами говорим, мы жестокие люди, а Господь милосердней. Господь, мы не знаем его пути, но мы верим в то, что он более прощающий, значительно более прощающий, как мы, чем мы.
Самоубийство. Это не является самоубийством.
Да что же вы все пытаетесь, понимаете, все вы пытаетесь поставить на свои места. Да неизвестно это. Неизвестно то, что человек пережил в последнюю секунду своей жизни. Вас никто не заставляет какие-то грандиозные панихиды устраивать в их поминовение. Но совершенно ясно, что домашнее поминовение, да просто от жалости Господи, да вот упился уже, да упился уже там Петр и Николай, упились. Господи, прости их, но это должно быть совершенно естественным движением человеческого сердца, понимаете? А Господь сам решит, что это дома там было.
Дома мы поминаем, а молитва церкви, то есть вот на литургию я могу подавать?
Да вы же тоже часть церкви. Вы же тоже часть церкви. Если вы дома молитесь, самоубийство все-таки это выбросился из окна. И, ну, какие-то подобные вещи. Исходите из того, что это не самоубийство. Не пытайтесь быть святее Папы Римского. Господь сам решит, что это было. Но мне кажется, значительно больший грех – это такое надменное высокомерие. Господи, спасибо тебе, что я не яко же сей мытарь. А что об этом думать? Как именно они умерли? Несчастно они умерли. От счастья не пьют люди. Наша задача поминать. Я думаю со своей стороны. Я не знаю обстоятельств, конечно. Я думаю, что это, безусловно, очень острая греховная ситуация. Но вот видите, мне что не понравилось в вашем вопросе? Вы ярлыки клеите. Вот это грех смертный. А это вам кто сказал? Это вам Господь сказал, что грех-то смертный? Или еще кто-то сказал? Не надо торопиться. Господь сам разберется, где смертный, где несмертный, где счастье, где несчастье. Наша задача – пожалеть. Там, где нету такой вот ярко установленной ситуации самоубийства, надо считать человека умершим, его поминать, за него молиться, если у вас на это есть силы. Вот. Вот, собственно, пожалуй, и все. Что же касается того, самоубийство это или нет, ну, понятно, что это издевательство над своим здоровьем, понятно, что это очень греховная ситуация, но вы представляете, сколько у нас миллионов людей в стране закончили свои дни таким образом? Их очень много. И что касается молитвы церкви, то церковь молится и о живущих людях, страдающих грехом винопития. И, слава Богу, у нас есть сильные здесь помощники, и мученик Лонгин. Вот. Наша задача помогать молитвенно этим людям. Как можем помогать. А Христос сам дальше все поставит на свои места. Следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Отец Александр,
здравствуйте.
Это Евгения.
Евгения.
Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Я из Москвы. Батюшка, меня за всех нас очень волнует тревожный, такой трагическая ситуация, которая происходит с церковью православной в Украине. Я знаю, что каждую литургию батюшки читают в алтаре специальную молитву об украинской церкви, о народе православном. Но мы-то не знаем этих слов молитвы. Как нам быть? Нам же тоже хочется поддержать. Это будет такая соборная молитва. Как в этом случае быть? Где взять слова молитвы? И как можно вместе молиться о нашем народе братском, украинском, православном? Спасибо, батюшка.
Спасибо. Но тут вы изобретаете велосипед. Потому что эта молитва священниками читается всегда на каждой божественной литургии вслух. Она читается вслух после Ектеньи Рцем Вси. Читается Евангелие, после этого Ектенья Рцем Вси с прошениями о единстве церкви, и после этого вслух полностью читается молитва об Украине. Так это полагается делать. И поэтому, если мы заняты участием в богослужении, а, например, там не какими-то другими делами, то мы эту молитву слышать можем. Кроме того, если вы хотите ее, например, включить в свое правило, то это совсем тоже несложно сделать. Эта молитва опубликована на сайте патриархии, патриархии.ру, и вы можете просто взять и скачать ее оттуда, распечатать и включить свое правило. Просто наберите на сайте патриархии или как угодно молитва об Украине. Все это, конечно, есть, никто не скрывает, и, естественно, это подразумевает соборность нашего молитвенного делания. Я, прежде чем продолжать отвечать на ваши звонки и на вопросы, меня просили рассказать о нашей деятельности дальнейшей музея «Советский Союз. Вера и люди». Продолжаете, слава богу, я очень признателен, вы продолжаете приносить экспонаты, интересоваться жизнью музея. Ну вот, объявлю вам, может быть, кому-то это будет интересно, кто-то захочет прийти и принять участие. У нас, вы знаете, что в ближайшие дни открываются международные рождественские образовательные чтения. Ежегодный, крупнейший такой форум русской церкви. Съезжается много людей из огромного, подавляющего большинства епархий нашей церкви, из-за границы. Так вот, в понедельник, 28 января, в понедельник, 28 января, в нашем музее «Советский Союз. Вера и люди», который находится при храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, где я служу, 28 января в 10 часов утра и всю первую половину дня у нас будет конференция «Советский Союз. Вера и люди», где разные известные люди расскажут о жизни церкви после войны, о том, как совершалось богослужение в русской церкви, о том, какие были замечательные подвижники 60-х, 70-х, 80-х годов, не только священники, но и миряне, не только в Москве, но и, например, в Баку, даже там существовали, почему даже, это земля, прославленная апостолом Варфоломеем, вот в 60-е и 70-е годы там были свои юродивые, вот о них пойдет тоже речь, мы поговорим и о замечательных мирянах, о профессоре Казаржевском, конечно, о таких великих людях, как отец Дмитрий Дудко. Если вам это интересно, пожалуйста, 28 января в понедельник в 10 часов утра собираемся в музее, который находится при храме Крапивинский переулок, дом 4, и в течение первой половины дня пройдет конференция «Советский Союз. Вера и люди». У нас осталось... Вы можете навести также справки по телефону храма 623-47-80, код Москвы 495. Также просили меня рассказать, какие службы у нас предстоят. Мы после окончания святок возобновили чтение акафиста у Животворящего Креста Господня, Киевского Креста Патриарха Никона по пятницам в 5 часов вечера. По субботам накануне всеночного бдения в 4 часа дня мы попеременно читаем акафист у чудотворного образа Божией Матери Федоровской, где как раз в особенности просят о помощи в семейной жизни, об избавлении от неурядиц, о даровании мужа, жены, о даровании детей. И преподобному Сергию у нас хранится частица мощей преподобного в древней иконе. Вот через каждую неделю в 4 часа акафист попеременно Федоровской иконе и преподобному Сергию. Те из вас, кто хотел бы прийти на божественную литургию в воскресный день, всеночная накануне в 5 в субботу и божественная литургия по воскресным дням в 10 часов утра, накануне исповедь, начиная с 9. Валентина спрашивает, Иисусова молитва — это соломинка, за которую надо всегда держаться. Соломинка, трудно сказать. Надо, если молитва не идет, и если она дается тяжело, то лучше обратиться, как мне кажется, к Иисусовой молитве, для того, чтобы не лишиться молитвы совсем. Это в этом смысле, да, соломинка. Не идет молитва, ну тогда хотя бы схватиться за Иисусову молитву пару, тройку, десяток раз. Отец Сергий Правдолюбов, замечательный священник московский, он как-то сказал в одной из своих проповедей, я пытался, говорит, 20 раз прочесть подряд Иисусову молитву и понял, как это тяжело. Хотя казалось, что 20 раз, ну, вроде быстро можно, все хорошо. Но если внимательно и тщательно и собрано, то оказывается, что очень и очень нелегко. А Иисусова молитва далеко не всем дается как постоянная молитва, как молитва сердечная, которая идет всегда, но к ней бесспорно надо прибегать. Телефонный звонок, добрый вечер.
Благословите, батюшка.
Здравствуйте, Бог благословит.
Отец Александр, уважаемые братья и сестры, я с просьбой обращаюсь к вам. Сейчас вашу передачу слушает девочка. Ее зовут Пелагейка, ей нет и 12 лет. Ее сегодня прооперировали. Удаление кисты на яичнике. Такой диагноз. Помолитесь, пожалуйста, за нее. И, батюшка, может быть, какие-то слова поддержки, наставления найдете. А после ее выздоровления мы с ней договорились прийти к вам в храм, помолиться у Киевского креста. Вот она сейчас слушает. Скажите ей что-то.
Пелагея, Господи, тебе помоги, потому что трудно, когда оперируют, когда врачи кругом, когда... Все это очень нелегко и неприятно, но ты молодчинка. Ты молодчинка, потому что вот это прошла, дальше будет легче с Божьей помощью. Держись, укрепляйся, Христос тебя ни за что не бросит. Приходи к нам, помолимся вместе, познакомимся, пообщаемся. Дальше все лучше. Держись. Господи, помоги рабе Божией Пелагее. Храни Христос. Продолжаю отвечать на звонки. У нас осталось с вами 5 минут. 959-5939, код Москвы 495, протоиерей Александр Абрамов в студии Радонежа. Отвечаю на ваши вопросы. Нина спрашивает, если старый больной человек говорит неприятное, обидное, что-то, как к этому относиться, как выдержать, я срываюсь. Я, признаться, тоже срывался, когда, например, болел мой отец. Вот у него был рак, и для него утешением было съездить на рыбалку. Я его возил на машине, а он уже себя не контролировал. На ходу пытался открыть дверь, он не понимал, что происходит, и выйти. Просто ему хотелось, например, в туалет или еще что-то. И я вот до сих пор со стыдом вспоминаю, как я кричал. «Что ты делаешь? Сиди спокойно!» А старый больной человек... Да и просто больной человек, старый, не старый, не имеет значения. Он себя не до конца контролирует. Он бедный и несчастный, он не понимает, что он делает. Старая пословица говорит, три вещи самые тяжелые на свете. Детей выращивать, за больными ухаживать и Богу молиться. И вот поэтому ничего, как к этому относиться? Относиться к тому... что человек сам себе не принадлежит и сам себя не вполне контролирует. Очень часто бывают, говорят, вот вредный он специально издевается. Может быть, вначале он действительно специально издевался, такое вполне может быть. Но все равно он до конца себя не контролирует. Отнеситесь к этому как к немощи. Вы же не могли бы просить у человека без ноги, чтобы он участвовал в марафонском беге? Здесь та же самая история. Не можете терпеть постоянно, постарайтесь как-то с кем-то меняться или сиделку пригласить, ну или еще как-то решить. Но здесь требуется абсолютное терпение и выдержка, потому что всякое наше такое... Когда мы срываемся, мы его подталкиваем к тому свету, мы его подталкиваем к уходу из жизни. Вот так я отвечу на ваш вопрос. Татьяна спрашивает, как достучаться до человека, что все происходит по воле Бога. Он считает, что он сам всего достигает. В таких ситуациях достукиваться, наверное, не нужно. Это сложно. И человек убежден в своей правоте. И пока у него все хорошо, он в ней и будет убежден. Значит, выхода два. Или он сам каким-то образом придет к пониманию того, что не все только в его руках. И даже то, что у него получается у самого, есть результат дарованных ему талантов и возможностей. Или так или иначе Бог его посетит, в том числе посетит объяснив ему совершенно ясно через те или иные события, что он не всесилен и не всемогущ. Но тогда это может быть и очень болезненное посещение. Вот так я отвечу на ваш вопрос. Геннадий спрашивает, что такое настоящая любовь. Геннадий, если бы я знал, что такое настоящая любовь, это знал апостол Павел. И он очень подробно на этот вопрос отвечает. Он говорит, любовь не завидует, не ищет своего, не раздражается, любовь всему верует, а любовь никогда не прекращается. Вот, я думаю, вернейший признак настоящей любви – это то, что ее нельзя прервать. Человека предают, а он все равно любит. Человеку врут, а он все равно любит. Человека используют, а он все равно любит, потому что он не может не любить. Христос, вот вам пример абсолютной любви. Он все знает о человеке. И то, что было, и то, что будет, и как именно мы будем себя вести, и как именно мы будем его использовать, и как именно мы его еще обманем. И все это зная, он идет на крест. Мы с вами завершаем нашу программу сейчас. В завершение сегодня спасибо вам за звонки, немало, и вопросов много. Давайте помолимся о здравии схиегумена Ильи, схиегумена Власия, болящего протоиерея Василия, болящего Евгения, болящего Виктора Ирины, Александра Христины, Валентина Николая, Валентина Мария Анастасии, Марина Галина, Алексея Александра, Надежда Елена Лариса, Владислава Ильи Ирины, Татьяны, болящей Ольги с очадами, Ирины с очадами, Андрея, Непраздной Татьяны с очадами, Максима Николая, Татьяна, Мартина, Натальи, Вадима, Надежды, болящей Ларисы, Сергия, Анны, Дарьи, болящей Марии, тяжко болящая от раковицы Пелагия, о которой мы сегодня с вами говорили, болящих младенца Владимира, младенца Николая, Фатины, Ольги, Фатины, Тамары, Дионисия, Виталия, Людмилы, Веры, младенца Анны, младенца Златы, болящего Всеволода, болящей Татьяны, болящего Валерия Сергия, Иоанна и об упокоении новопреставленного Валентина, новопреставленного Олега Татьяны, отрока Дмитрия, Иоанна, протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Виктора, Веры, Зинаиды Анны, Николая Антонины, Владимира Ольги, Сергия, Владимира Сергия, Зиновия Иоанна, Павла Владимира, Александра Татьяны, Натальи, Натальи, Анатолия Аркадия, Валерия. С вами был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия в Крапивниках. До встречи, друзья, храни Христос, с Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.